Глава третья. Досмотр? Я какое-то время смотрел на полковника тайной канцелярии, и во мне боролись несколько желаний. Первое — врезать по его наглой безликой морде и придать ей хоть какую-то индивидуальность. Второе — разнести к скрону всю деревню со всеми явившимися сюда войсками и заявить, что никто сюда не приезжал. Третье — наотрез отказаться и до последнего защищать свою собственность. Будь что будет. Желания сменялись одно другим, становясь все более экзотичными, пока я, наконец, не сообразил, как правильно поступить. Мне просто нужно время и немного свободы. Алия была против того, чтобы я активировал камни без участия механизмов Академии или крепости. Что ж, я до последнего старался выполнить ее просьбу. Видимо, не судьба. «Знаете, полковник, вынужден признать, что вы совершенно правы. Я не знаком с законом об искателях. Как-то не довелось его изучить. Ведь меня собирали на миссию в такие сжатые сроки, что даже не удосужились ознакомить с основополагающим документом. Мать Алия, тебе известен текст закона об искателях?» Я посмотрел на покрасневшую от гнева Алию. «Нет, до меня не доносили текст данного закона». В голосе девушки слышалась неприкрытая злость. Она готова была взорваться и лично растерзать полковника тайной канцелярии, но пока сдерживалась. «Очень жаль. Полковник, прошу отметить, я не отказываюсь от досмотра, но прежде чем вы к нему приступите, потрудитесь исправить одно небольшое недоразумение и предоставьте, пожалуйста, полный текст закона для изучения. Понимаете, запросто может оказаться так, что в тексте сказано, что как искатель я не имею права под страхом смертной казни предъявлять найденные предметы кому бы то ни было. Даже императору. Мать Алия, как думаете, может быть в законе такой пункт?»
«Вполне возможно. Ничего нельзя исключать».
Умная девочка, кажется, поняла, что я делаю, и включилась в игру.
«Мой подопечный прав. Отец Двар, очень хорошо, что вы проходили мимо. Прошу засвидетельствовать. Мой подопечный не отказывается от прохождения унизительной процедуры досмотра, но прежде хочет убедиться, что таким образом не нарушит каких-либо пунктов данного закона, что может негативно сказаться на его дальнейшей карьере».
«Как я уже сказал, присутствующий здесь ректор магической академии может подтвердить мои полномочия и право на досмотр», — начал было Слован Усминский, на что Алия только усмехнулась.
«Специфика работы охотника на темных заключается в том, что ему нельзя никому верить, кроме своей личной служительницы. Присутствующий здесь отец Двар может подтвердить мои слова. Видите? Одно слово против другого. Нет, полковник, так не пойдет. Если вы желаете досмотреть вещи охотника на темных, вам придется предоставить закон об искателях, чтобы мы убедились в том, что не нарушим таким образом ни одного из его пунктов. Заодно посмотрим, действительно ли все найденные предметы принадлежат империи».
«Я сейчас же отправлю гонца в Турб».
Слован Усминский явно умел держать удар. Полковник уже придумал способ выполнить возложенное на него поручение, как неожиданно слово взял Кемаль Саренда.
«Не нужно никуда никого отправлять, полковник».
Ректор вздохнул, закопался в своей сумке и вытащил небольшую книгу.
«Нас сорвали сюда ни свет ни заря, так что нормально подготовиться у меня времени не было. Вот, схватил первую попавшуюся книгу со стола, чтобы почитать в дороге и скоротать таким образом время. И смотрите-ка, какое удивительное совпадение. Это тот самый свод законов об искателях, на который так и рьяно ссылается мой преподаватель. Полагаю, пока мы разбираемся с тем, что тут накрутили темные, искатель Максимилиан Валевский успеет ознакомиться с текстом. На самом деле здесь не так много материала для изучения. Прошу, коллега, принимайте и читайте. Магическая академия старается как можно быстрее исполнить запросы своих работников. Полковник, на всякий случай, организуйте постоянный контроль за тем, чтобы моему преподавателю никто не мешал во время изучения материала. Даже его личная служительница. Прошу за мной. Присаживайтесь».
Слован Усминский указал на установленный в центре площади походный стол. Сейчас его занимал один из писарей, что создавал опись всего добытого в порубежном имущества. Но мужчину наглым образом выгнали, чтобы усадить меня на глазах у всего честного народа и исключить возможность выкинуть, передать или закопать предметы, что имели бы для империи хоть какую-то ценность. Сразу с четырех сторон от меня встали специалисты тайной канцелярии. Причем смотрели они не в сторону, а на меня.
Обложили так обложили. Сделав каменное лицо, я открыл книгу, а сам погрузился в раздумья. Чего я могу лишиться? Прежде всего, эксклюзивного кольца. Кольца Аделины, обруча с осветительным кристаллом, камней Праксис, рывок, ошеломление, коварный удар, уменьшение физического урона, уменьшение магического урона, неинициированного кристалла развития и 9 камней для огранки. Теперь еще шкатулки из уникального материала и кристалла Галло, что находился в ней. 2 эликсиров усиления, что я нашел в сокровищнице, кипы транспортных накладных с подписью Кемаля Соренто и, пожалуй, все. Хотя нет, еще имелся магический доспех и полный набор камней 13 уровня для Алии. Огненные шары и его усилители. Нужно делать свою служительницу нормальной боевой единицей. Это то, что я считал для себя действительно важным и на что имел определенные планы. Все остальное для меня не представляло особой ценности. Даже магическое кольцо, что тоже подошло бы Алии. Но даже этого вполне хватало, чтобы моя жадность завопила о вопиющей несправедливости. Все это я добыл в тяжелых боях с темными тварями и не собирался вот так легко отказываться только потому, что императору захотелось показать свою власть. Ничем другим происходящее описать я не могу. Вот только чем больше я читал текст, тем мрачнее становилось на душе. Искатели, по своей сути, являлись едва ли не более бесправными людьми, чем смертники. Между строк читалось о том, что в Искатели записывали самых бездарных, бесполезных и не подающих надежд магов. Они действительно должны были отдать все, что нашли в процессе своих поисков, оставляя себе разве что личные вещи да подарки. Да и то право на них нужно было доказать. Что в моем случае... Стоп, подарки? Доказать право владения подарками? Хорошо, сейчас будем заниматься доказательством. Где там слово Нусминский и ректор? Настало время разговора по-взрослому.
Господа! «Я закончил и готов к досмотру. Прошу пригласить ваше начальство. Алия, пригласи господина ректора».
Моя служительница все это время стояла неподалеку, не имея возможности подойти и помочь мне с изучением закона. Вскоре вокруг стола сгрудилось много людей. Подошел даже отец Двар, чтобы от лица крепости удостовериться в законности процедуры.
«Итак, господа, теперь, когда изучил закон, я готов исполнить приказ императора». «Приношу официальные и искренние извинения за то небольшое недоразумение, что произошло часом ранее. Маниакальное недоверие к окружающим когда-нибудь доведет меня до могилы. Надеюсь, что это случится еще не скоро. Пожалуй, приступим к досмотру?»
«Нет, полковник, не нужно тянуться к моим личным вещам. Позвольте, я сам все сделаю». С этими словами я открыл рюкзак и высыпал его содержимое на стол. Магические камни практически ничего не весили, но их было так много, что на столе образовалась приличная горка восьмигранников. Окружающие умолкли. Мало кто из присутствующих, кроме, конечно же, Кемаля Соренто, в своей жизни видел такое количество магических камней в одном месте. Особенно, когда большая их часть источала синее и золотое свечение.
За время выполнения миссии Искателя на землях баронов Горбуновых, что в западном регионе, были найдены вот эти камушки. Прошу зафиксировать в протоколе место, где были найдены абсолютно все магические камни. Полагаю, посчитаете вы все здесь сами. На этом, господа, благодарю за внимание. У меня все. Прошу простить, здесь случайно затесалась одна моя вещь. Личная.
На глазах собравшихся я вытащил из кучи магических камней световой обруч и вернул его в рюкзак.
«Искатель Максимилиан Валевский, прекратите поясничать. Вы обязаны предоставить к досмотру все предметы».
Судя по голосу, слово Нусминский начинал закипать.
«Полковник, приказ императора однозначно определяет, что вы должны проводить опись имущества Искателя, верно?»
«Верно.
Вот только кроме магических камней и, пожалуй, рюкзака, что выдал мне господин ректор, у Искателя Максимилиана Валевского больше ничего нет. Все остальные предметы были подарены мне как виконту Валевскому. Давайте еще раз перечитаем приказ императора. Смотрите, здесь сказано: провести полную опись имущества Искателя Максимилиана Валевского, не виконта Валевского. Для этого нужна немного другая бумага, а не эта писулька.
Подарок?
Кемаль Соренто успел перехватить инициативу в разговоре до того, как полковник тайной канцелярии натворил дел.
Позволь полюбопытствовать, чей подарок?
«Конечно, в этом нет никакой тайны.
Так получилось, что во время моего путешествия мне довелось повстречать падишаха, Баязида III. Какое-то время мы путешествовали вместе, развлекая друг друга различными сказками, после чего расстались. Падишах отправился по своим делам, а я по своим. Но на прощание один из 9 лидеров Шурганской империи одарил меня, как виконта Валевского, рядом подарков. И если его императорское величество Зарган I желает изъять подарки падишаха Баязида III, для этого нужен более весомый повод, чем бумажка для досмотра.
«Большего бреда я в своей жизни не слышал!»
Слово Нусминский окончательно утратил спокойствие.
«Что ты мелешь? Падишах Шурганской империи на территории Заракской империи?»
«Разве я сказал, что мы встретились на территории нашей империи?» Я красноречиво поднял бровь. «Вы имеете право знать, с кем я встретился, но вашего уровня доступа недостаточно, чтобы я имел право раскрывать место встречи. Боюсь, ни у кого из присутствующих нет такого уровня доступа, кроме разве что моей личной служительницы. Но мы с ней все обсудим отдельно и под пологом».
«Красивая сказка, коллега. Я практически в нее поверил, вот только одна небольшая деталь не дает мне покоя. Подтверждение. В законе четко сказано, если искатель сумеет подтвердить, что вещи были ему дарованы, они остаются за ним. Но если не сможет, боюсь, полковнику придется действовать в строгом соответствии с принятыми нормами. Ты же не думаешь, что мы побежим спрашивать у падишаха Баязида III, действительно ли он дарил тебе какие-то вещи, перечни которых мы даже не знаем?»
«Господин ректор, вы совершенно правы», — кивнул я. «Один из самых важных принципов высших аристократов Заракской империи заключается в том, чтобы иметь подтверждение каждому своему слову. Ведь кто в наше время верит на слово? Так ведь и обмануть могут. Падишах Баязид III, как мудрый правитель, предвидел такой поворот событий. Он так и заявил: «Друг мой, мне придется выдать тебе какое-то подтверждение того, что все это было передано тебе лично мной, как виконту Валевскому, а не какому-то искателю». И знаете, он придумал способ, как я могу доказать правдивость его слов. «Господин ректор, вы же знаете, что это такое?» С этими словами я вытащил из нагрудного кармана металлическую пластину размером с игральную карту. На одной стороне красовался портрет улыбающегося мужчины с подписью «Падишах Баязид III». На другой стороне был выгравирован текст: «Владелец всего действует по моей воле и от моего имени. Его слово — мое слово. Его действие — мое действие». О том, что находится у меня в руках, знал не только Кималь Сарента. Полковник Слован Усминский застыл с открытым ртом, уставившись на пластину. «И теперь, господа, если вы сомневаетесь в моих словах о том, что все остальное, что находится в данный момент при мне, является подарком уважаемого падишаха, вы вправе спросить его самостоятельно. Теперь такое право у вас точно есть. Но до этого момента прошу уважать мое право, как виконта Валевского, владеть личными вещами, подаренными мне падишахом. Господин полковник, когда будет готова полная опись переданных мной магических камней? Мне интересно, насколько успешным искателем я оказался. Господин ректор, я хочу сложить с себя полномочия искателя. Тяжелая эта работа, нервы знатно выматывает. С меня будет достаточно преподавательской практики. Господа, я жду описи. Алия, прошу проследить, чтобы все, что было найдено в этом селе, попало в финальную опись. Как у охотника на темных, у меня есть право на 10% оценочной стоимости всех находок в этом селе. Ведь действовал я здесь не как искатель, а как борец с темными. Господа, если вы не возражаете, я хотел бы отдохнуть. У меня выдалась не самая легкая ночка». В полной тишине я забрал рюкзак и отправился в тенек. Работа еще больше закипела. Злой полковник тайной канцелярии носился из дома в дом, раздавая указания. Какое-то время Кималь Сарента посвятил изучению содержимого сокровищницы, арки портального перехода, после чего раздались звонкие удары металла по камню. Служители света, что явились вместе с отцом Дваром, приступили к разрушению транспортного узла. Больше темные этим путем воспользоваться не сумеют.
«Падишах Баязид III. Красивый ход, Максимилиан. Неожиданный», — произнес Кималь Сарента, усаживаясь рядом со мной.
Его неизменная секретарша в очередной раз закрыла глаза, чтобы удостовериться, что я соблюдаю соглашение, и не применил анализ к великому и ужасному ректору.
«Как и попытка отжать у меня мою собственность, не остался я в долгу».
Из того, что я помню о Заргане Шоре, он был кем угодно, только не дотошным законником. Кто-то ему подсказал правильный текст указа, и у меня есть некоторые соображения на этот счет. Насколько я помню, у нас с вами, господин ректор, осталось одно незакрытое дело. Предлагаю разделаться с ним здесь и сейчас. Эликсиры на грани, нужные мне камни у вас с собой?
Кемаль Соренто осмотрелся, словно боялся, что кто-то за нами наблюдает.
То есть ты достал кристаллы камни на огранку? Откуда?
Подарок падишаха. Он как услышал о том, что мне нужно, так и сказал. Виконт, дружище!
Не ерничай. Я прекрасно знаю, что ты ни с каким падишахом не встречался.
Но доказать этого не можете. А я могу. Пластина подлинная, иначе меня никто бы сейчас не отпустил. Так что у меня есть мои личные, с упором на слово «личные», кристалл и два камня огранки. Причем кристалл чистый, еще не прошедший начальную инициацию. Мне прекрасно известно, господин ректор, сколько на самом деле стоят эти камни. Все, о чем вы договорились с Алией, не стоит даже 1/10 цены кристалла, но я привык исполнять данное мной слово. Это то, что вы хотели. С этими словами я извлек горсть камней огранки и, отчитав из них 2 штуки, убрал остальные в карман. То, как дернулась щека ректора, стоило всех тех неприятностей, через которые мне пришлось пройти. Следом я вытащил кристалл развития и, взвесив 3 камня в руке, протянул их ректору. Кемаль долго не реагировал. Если ректор полагал, что я буду передавать ему камни в темной комнате, за закрытыми шторами, он глубоко ошибался. Только сейчас, прилюдно, когда на нас смотрит несколько десятков пар любопытных глаз. Тайная канцелярия не сводила с меня взгляда даже после того, как не смогла провести обыск в моих вещах.
4 эликсира и камни.
Наконец, ректор вытащил из своей сумки заранее заготовленную коробку. Я даже крышку открывать не стал и положил коробку в свой рюкзак.
«Проверять не будешь?»
— усмехнулся Кемаль Соренто, возвращая себе прежнее хорошее настроение. «А смысл? Кому еще можно доверять в этой жизни, если не ректору магической академии? Я могу выдвигаться в Турб? Мне еще предстоит встреча с его императорским величеством. Он должен мне моих людей».
«Не торопись. Встреча состоится только через 3 дня, и мы все будем на ней присутствовать».
Кемаль Соренто даже не думал подниматься.
«Значит, ты разобрался с туманом Фарафо?»
«Целиком и полностью. Я знаю, каким образом делать алтари развития минимум 8-го уровня, с перспективой 10-го. Знаю, каким образом проходить все 3 уровня подземелья с максимальной эффективностью». Знаю, каким образом значительно увеличить вероятность выпадения кристаллов развития и камней на огранку. Знаю, как уничтожать того, кого называют боссом. Мне много чего довелось узнать и увидеть за время своего путешествия.
В том числе о том, как можно увеличить магическое поле?
Нет, такой информации у меня нет. Я знаю серого мастера, у которого она есть, но судьба разбросала нас по разным сторонам мира — так что боюсь сейчас говорить про это преждевременно. Вы уже разобрались, где находятся другие транспортные точки?
Уверен, отец Двар основательно поговорит со связанными тобой темными и выяснит все подробности. 12 человек. Такого улова у крепости не было никогда. Советую истребовать с верховного епископа достойную награду.
Обязательно. Упускать свое я больше не намерен. Если говорить откровенно, то за алтарь 8-го уровня мне можно было требовать с империи титул герцога центрального региона, потому что другого такого нет во всех землях светлых. Да что светлых? Думаю, далеко не каждый клан темных может похвастаться такой ценностью. Но вышло все так, как вышло, и что-либо менять уже поздно. Люди важнее любого камня.
Очень верное замечание. Только не забывай, Максимилиан, мало спасти людей. Нужно еще и обеспечить их безопасность, причем желательно на продолжительное время, а не до первой темной ночки. Что ж, не буду отвлекать тебя от тяжких дум. Пойду посмотрю, что натаскали из сокровищницы. Вдруг там будет что-то ценное, без чего я жить не смогу.
Я так и не понял, для чего Кемаль Соренто подсаживался ко мне. Явно не для того, чтобы на глазах огромной толпы получить свои кристаллы. Неужели только ради вопроса о магическом поле и угрозы? Нет,
Хитрый жук явно что-то хотел, но не увидел ответной реакции и тут же все переиграл. Ясно одно. Мне предстоит еще один разговор с ректором. На этот раз без свидетелей. К нему нужно подготовиться. Больше меня никто не беспокоил. Служители света занимались планомерным сожжением всех обращенных. Гвардейцы вместе с тайной канцелярией переворачивали дома один за другим вверх дном в поисках хоть каких-то новых улик или указателей на следующий транспортный узел. Помогать им в этом деле я не стал, хотя возможность такая имелась. Если меня закинуло сюда из Серетина, указав при этом, что это самый ближайший узел, значит, можно смело рисовать круг радиусом Серетина порубежное, внутри которого гарантированно не будет транспортных узлов. Моя карта, к слову, такой круг уже нарисовала, захватив достаточно большой участок империи. Нам с Алией выделили отдельную повозку. Кучер наотрез отказался передвигаться ночью, ссылаясь на каких-то темных монстров и прочие человеческие слабости, так что пришлось забирать поводья. Нацепив на голову световой кристалл, я разогнал сгущающиеся сумерки на довольно значительное расстояние. Никакого дискомфорта от ночной поездки не было. Уставшая за последние два дня Алия положила голову мне на плечо и уснула, окончательно выбившись из сил. Будить ее я не стал, изредка сверяясь с картой, что выбираю правильное направление. Несмотря на предостережение струсившего кучера, нападать на одинокую повозку никто не стал. Ни темные, ни монстры, ни залетные разбойники. Видимо, горящий, словно небесное светило, кристалл всех отпугивал. С магами связываться никто не желал. К утру показались высокие шпили зданий Турбо, и в груди у меня впервые за долгое время потеплело. Этот раунд я выиграл, но расслабляться ни в коем случае нельзя.
Село Порубежное. Центральный район Заракской империи. Этой же ночью.
Кемаль Соренто сидел перед костром и, вполуха слушая разговоры, думал о своем. О существовании этого транспортного узла ректор знал давно. Даже помогал с обустройством, чтобы облегчить своим партнерам прибытие в Турб. Как теперь поступать, ректор магической академии еще не придумал. Ближайшие контракты оказались под угрозой срыва. Если он не сможет получить оплату своих услуг, не сможет поставить материалы. Плохо, что мастер Ильор был в конфронтации с мастером Мирамом. Удаленная связь сейчас ректору совершенно бы не помешала. Однако мысли то и дело возвращались к тому, что произошло утром. Падишах Баязид III являлся не той фигурой, которую следовало игнорировать. Шурганец явно затеял какую-то свою игру, выдав Валевскому личную пластину. Насколько ректору было известно, каждый падишах имел всего три таких пластины для самых доверенных людей. Потому было удивительно и крайне неприятно увидеть одну из них в руках мальчонки. Но молодец! До последнего держал в рукаве такой козырь и воспользовался им в самый выгодный для себя момент. Шурганец явно задумал переманить перспективного охотника на темных в свою империю. Баязид III слыл великим собирателем различных диковин и не мог не заметить Макса. Значит, как можно скорее нужно привязывать Валевского к империи. Упускать такой ресурс он, будущий император Кемаль I, не имеет права.